Здравствуйте, друзья. В Москве 12:08. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня нам помогает сопровождать эту трансляцию. И с особым мнением выступит социолог, публицист, автор телеграм-канала «Эйдман Ньюс» Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, друзья, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал «Эйдман Ньюс». Ссылку найдете в телеграм-канале «Живого гвоздя». Обязательно. Спецпосланник Трампа Стивен Уитков снова прилетел в Россию на встречу с Путиным, как нам сегодня сообщают. Вот недавно прошли переговоры России и США в Стамбуле. Но, правда, там все-таки обсуждались какие-то дипломатические дела. Есть ли у вас какие-то оптимистичные ожидания от сегодняшней встречи Уиткова и Путина? Ну, предполагаемые, может быть, там... Какая-то... С кем-то другим он будет встречаться, мы пока не знаем.
Никаких оптимистических ожиданий у меня нет от этой встречи, как и вообще от всего этого «мирного» в кавычках процесса, который инициировал Трамп. Как и все его другие действия, мы их видим, да, они хаотичные, непродуманные. Это как бы, знаете, у него есть хотелки такие. Вот хотелка, например, «хочу Гренландию». Хочу установить быстро мир и получить Нобелевскую премию и лавровый венок на голову и так далее. Но под этими хотелками нет механизма реализации этих желаний, этих предложений, этих каких-то пожеланий его. То есть это, понимаете, он декларирует какие-то цели, вот как ребенок просто, вот хочу. Так? А какого-то инструмента достижения этих целей за этим нет. Вот или такой последняя история, ну, самая такая громкая, да, с этими таможенными пошлинами. Опять то же самое. То есть хочу сделать так, чтобы у США не было дефицита в внешнеторговом балансе, да, чтобы со всеми странами мы торговали паритетно. А дальше как это сделать? Да? Ну, вот сейчас введу драконовские пошлины. Вводятся драконовские пошлины, понятно, что экономика хаотизируется, американская биржа стоит на ушах, надо отменять. Ну вот это, собственно, к сожалению большому, и со всеми этими усилиями в направлении достижения мира то же самое. То есть абсолютные хотелки, ничем не подкрепленные. То есть он был, видимо, уверен, что стоило ему сказать, что давайте заканчивайте войну, и будет сейчас перемирие, и Путин, значит, сразу же решит остановить тоже войну. Ну, как мы видим, Зеленский согласился на перемирие, Путин нет. И, собственно, дальше что делать Трампу в этой ситуации? Непонятный. И он сам, видимо, не знает, что делать в этой ситуации. Потому что Путина к миру никакими призывами принудить нельзя. Путин понимает только язык силы, только язык жесткого противостояния, в том числе и военного. И другое он воспринимает как слабость. Он воспринял это, Путин воспринял эти усилия мирные, так называемые, Трампа, и как слабость. А раз человек слабый, да, в Питере так в подворотнях учили его, значит, его надо дальше прогибать, как унижать, пытаться с него получить, слупить, как они говорят, как можно больше. Вот этим, собственно, Путин и занимается. Сейчас Уитков приедет в Москву и дальше получит новую порцию ультиматумов от Путина или его окружения.
Но тем не менее, все равно переговоры, они идут. То есть зачем тогда их было, в принципе, начинать? Вот недавно и Дмитриев приезжал, да, в Вашингтон. Опять же, как нам сообщали, что ему передали там какие-то грозные слова Трампа о том, что, дескать, нужно заканчивать. Либо Америка в течение месяца введет какие-то там мега-санкции против России. Я не знаю, есть ли какие-то такие рычаги. То есть почему они все равно идут? Что Путин пытается добиться? Тянуть время и в это время какие-то свои другие дела проворачивать? Наладить действительно отношения между Россией и Америкой? И как бы отделить вообще вот эту историю от украинской войны?
Да, это интересный, конечно, вопрос, что хочет Путин. Путин, у него меняется тоже повестка. Изначально Путин же, он же тоже, в общем-то, мало отличается от своих пропагандистов. Он и недаром, как говорят, он смотрит там Соловьёва и других. То есть он верит в те же бредни, какие они транслируют. И он был абсолютно уверен, видимо, как следует из логики этих переговоров, что Украина – это не самостоятельное государство. Они любят говорить, что там внешнее управление. Внешнее управление – это Вашингтон, США. Они 100 раз это повторяли, и сами, видимо, все, включая самого диктатора, в это поверили. Значит, и они думали, что они сейчас договорятся с Трампом, чтобы он убрал Зеленского, чтобы он фактически принудил Украину к принятию российских ультиматумов, в том числе и принудил Украину к тому, чтобы они сейчас стали проводить в условиях незаконченной войны выборы. В результате ситуация бы в Украине, естественно, хаотизировалась, она потеряла бы управляемость, страна без законного президента, и в ситуациях внутриполитического раскола, который бы неизбежно вызвало принятие каких-то путинских ультиматумов. И дальше Путин бы Украину взял тепленькой, то есть фактически реализовал ту сверхидею, параноидальную абсолютно, сверхидею, которая у него есть, и от которой он никогда не откажется, это уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как независимого народа, и присоединение Украины, как он считает, воссоединение, да, но в действительности присоединение к новому российскому рейху, да, вот была империя Романовых, был Советский рейх СССР, и вот теперь Путинский, Третий рейх, а четвертому не бывает, да? Вот это его параноидальная идея, он к ней следует, никакие полумеры его не устроят. И здесь он хотел просто Трампа, Путина использовать в том, чтобы он поднес Украину России путинской на блюдечке с голубой каемочкой, как в известной книге было сказано. Оказалось, нет. Трамп не может уничтожить Украину. Трамп не является хозяином Украины. Америка не является хозяйкой или метрополией Украины. А Украина не является американской колонией, как думал Путин. Украинцы сначала не очень вежливо, а потом вежливо и даже с реверансами, но, по сути, послали Трампа с его этими хотелками о отстранении Зеленского и о проведении там выборов и так далее, и так далее. То есть вот с хотелками фактически путинскими, которые Трамп должен был реализовать. Дальше второй этап. Теперь они уже понимают в Кремле, что Трамп не может принудить Украину к капитуляции. Так теперь они пытаются восстановить с американцами отношения экономические, деловые и прочее, прочее. То есть прорвать ту блокаду санкционную, которая существует с 2022 года со стороны Запада. И здесь мы видим игру такую, знаете, как в голливудских фильмах или в детективах, да, в доброго и злого следователя. То есть Путин играет с Трампом. У него есть для Трампа добрый следователь Кирилл Дмитриев, который приезжает в США, встречается с американцами и рассказывает всякие басни о том, какие миллиарды долларов принесет Америке сотрудничество с Россией, восстановление его. Там в Арктике будем осваивать минералы, всякие добывать редкоземельные металлы и прочее, прочее. То есть он их разводит просто элементарно. Значит, понятно, что окружение, и Трамп, и само его окружение всегда были людьми крайне зацикленными на деньгах, на бизнесе, и это может как бы их завлечь, вот эти, значит, арии, которые исполняет там Дмитриев. Это с одной стороны. Но дальше американцы говорят, все прекрасно, но давайте все-таки войну закончим. И тут Кремль посылает, или Путин даже конкретно, посылает американцам к злым следователям, которые долдонят часами ультиматумы Путина и ни на какие уступки не согласны, кроме как получить Украину, как я уже сказал, на блюдечке с голубой каемочкой. Злые следователи – это вот эти старики, эти суконные рыла, эти каменные задницы путинские, да, это начиная с Лаврова, потом Ушаков, помощник Путина, дальше двое из ларца одинаковых с лица, это КГБшник Беседа и Мидовец, но тоже с КГБшной прокладкой Карасин. Они ничего, у них задача такая, просто повторять ультиматумы Путина. Дальше на что они надеются? Они надеются, Кремль надеется, на то, что американцы под влиянием сладких речей Кирилла Дмитриева все-таки в какой-то момент устанут выслушивать ультиматумы Беседы и Карасина и прочих и согласятся с ними, да, и дальше будут эти ультиматумы выставлять Украине вместе уже с Россией. Я думаю, что этого не произойдет, но расчет именно на это.
Угу. Хотела новость тоже зачитать, что посол США в Украине Бриджит Бринг планирует уйти в отставку на фоне разногласий с Трампом, а также ухудшения рабочих отношений с Зеленским, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, но опять же, будем ждать подтверждения этой информации. А вот тот самый Сергей Лавров, которого вы сегодня упомянули, он заявил, что никогда, ни за что никогда не будет возможности возврата Украины границам 91-го года. Ну, собственно, они об этом давно говорят, но, по-моему, даже и украинская сторона сегодня готова временно, по крайней мере, ну, согласиться на прекращение огня без возвращения к границам 91 года, а потом этого добиваться дипломатическим путем. Хорошо, будем следить в любом случае за тем, как сегодня пройдет встреча Уиткофа и Путина, будет ли что-то новое. Но что касается все-таки экономических рычагов воздействия, у Трампа они есть или нет на сегодняшний день? Или просто про это можно забыть, ждем как бы воли, не знаю, Владимира Путина, когда он там передумает, устанет или... Чего еще?
Нет, каких-то волшебной палочки какой-то, да, которые, чтобы Трамп взмахнул, да, и российская экономика упала, такого, конечно, нет.
Нет, все.
Байден очень много делал для того, чтобы воздействовать на путинский режим и прекратить преступную агрессию против Украины, которую этот режим ведет. Он это делал, ну, как бы в меру сил. Он не делал каких-то совсем резких шагов, он, в отличие от Трампа, цивилизованный политик, и не способен, я думаю, просто психологически был не способен к каким-то совсем резким шагам. Но все, что нужно и все, что можно, он делал. Есть, конечно, определенные еще возможности дополнительные, да, там какие-то вторичные санкции на те страны, которые и продолжают отношения с Россией, экономические и прочее. Но здесь тоже, вы понимаете, ну как, вот, например, ну какие санкции могут быть вторичные против Китая, да, если таможенные пошлины и прочее, если Трамп уже и так там перевыполнил, там что, 1000, что ли, они будут уже брать процентов, да, с экспорта китайского, ну куда уж дальше-то. Ну, может быть, на Индию как-то он может надавить. Но, понимаете, я не думаю, что это принесло бы какие-то... Потом они не способны даже к этому. Понимаете, американская администрация, к сожалению, к огромному, сейчас демонстрирует свою неспособность к какой-то систематической, эффективной и продуктивной деятельности. Она способна только хаотизировать. Понимаете, хаотизировать рынки, хаотизировать мировую торговлю и так далее. Вот это они способны вести к рецессии. Но, кстати, то, что она ведет к рецессии, американской администрации, мировую экономику сейчас очень быстрыми темпами, это гораздо больше удар, скажем так, они несознательные, это называется бессознательные действия, которые могут быть эффективнее сознательных, потому что эта рецессия сильно очень бьет по путинской России. Конечно, США не собиралась это делать, это получилось у них случайно, они так случайно уронили вазу, и она разбилась, только ваза – это мировая экономика. Вот. Но рецессия может убить фактически в существенной мере, по крайней мере, не полностью, конечно, но в существенной мере, главные доходы российского бюджета. Это не только, кстати, нефтегазовый экспорт, но и вообще экспорт природных ресурсов, потому что в условиях рецессии всегда резко падает цена на нефть и на большую часть других природных ресурсов. Мы это видели все в 2008-2009 году, когда очень несладко пришлось российскому бюджету, цены на нефть в результате рецессии резко упали. Так что этот удар, который, в общем, Трамп не собирался наносить, но фактически он его наносит. И это сильно усложняет ситуацию для путинской России. Так мы видим совершенно очевидно, что ресурсы исчерпаны практически. На фронте это тоже видно, что они уже покупают пушечное мясо в России за какие-то безумные миллионы рублей, да, то, но и цены повышаются в регионах на пушечное мясо. Буквально в прошлом году это чуть не ежемесячно повышали некоторые регионы цены. Но, тем не менее, не достает, все равно планы не выполняются по контрактникам. Это видно даже из официальных документов. Они принуждают срочников заключать контракты. И даже прокуратура пишет, что это тем самым вы пытаетесь выполнять, это было, по-моему, в Оренбургской области, тем самым вы пытаетесь выполнять план по контракту, который вы не можете выполнить законными средствами. То есть они реально сейчас на ушах стоят, чтобы как-то набрать туда людей. Уж кого только не набирают. Китайцев, кубинцев и прочее, прочее. И тут еще и экономические ресурсы у них тоже в результате рецессии будут сильно подорваны. То есть я вижу перспективы какого-то мира или даже перемирия не в том, что великий миротворец, он же великий экономист и вообще стабильный гений, Трамп добьется от Путина каких-то уступок, перемирия и прочее, прочее. А в том, что просто путинская Россия не сможет физически через какое-то время воевать, по крайней мере, продолжать какие-то наступательные действия против Украины.
Да, вот по поводу нефти. Была новость, что нефть Brent обвалилась до $63, это минимум за 4 года. Но посмотрим, как дальше она будет реагировать на всю эту экономическую эпопею, которую, значит, инициировал Трамп. Все-таки по поводу вот призыва, Игорь, вы сказали сейчас, я просто сегодня новость видела на верстке, и если, Андрей, попрошу показать эту таблицу, в Москве резко выросло число желающих заключить контракт с Минобороны. Только с 1 по 10 апреля на вот это начало месяца, да, этого, на войну решили пойти уже около 1000 человек, пишет Верстка, со ссылкой на данные закрытой статистики единого пункта отбора. И по данным издания, это значение в два раза выше показателей за аналогичный период в январе, феврале, марте, когда темпы набора новых контрактников едва доходили до 500 человек. Все это объясняется тем, что начались переговоры, может быть, некоторые идут с целью заработать и быстро вернуться, так как, не знаю, у нас закончится война, прекращение огня, перемирие будет. Вот как вы это можете объяснить?
Безусловно, это так. Да, действительно, как я уже говорил, в прошлом году там был полный недобор, и планы по контракту не выполнялись. Сейчас произошло какое-то некое оживление. Да, знаете, это как на бирже, да, после падения корректировка. Почему? Потому что действительно люди не очень, скажем, искушенные в политике, они начинают думать, а, ну все, война закончится, сейчас я бабла-то срублю, и, значит, воевать не буду, да, как Шариков в свое время говорил, на учет я встану, а воевать шиш с маслом. Вот примерно так же они и рассуждают, эти Шариковы, которые нанимаются убивать украинцев. Вот. Но надо их расстроить сильно, Шариков, что их там в Украине ничего, война, к сожалению, не закончится, и их там хорошо поджаривают, и результат будет плачевный. Денег они, может, и получат, но, скорее всего, получат не они, а их жены.
Да, возвращаясь к Трампу, состояние 500 богатейших людей мира выросло на 304 миллиарда долларов после заморозки пошлин Трампа. Вот я попрошу Андрея показать, кто больше всего выиграл, собственно говоря, это значит наш Илон Маск, да, у него сразу на 36 миллиардов долларов поднялось состояние, акции Tesla выросли на 23%, на второй строчке с приростом 26 миллиардов долларов глава Мета Марк Цукерберг, следом 18,5 идет Джефф Безос, Амазон, глава Амазон. Вот вы говорили, Игорь, в других беседах с коллегами, что за Трампа в основном голосует рабочий класс, ну, не считая вот этих вот технобро, да, и какого-то корпуса техномиллиардеров. Но, тем не менее, большинство – это обычные рабочие из ржавого пояса. Видя эти новости, они могут как свое мнение скорректировать по поводу в целом политики Трампа, его намерений? Они думают, что Трамп будет создавать рабочие места? А вот как оно вышло.
Ну, понимаете, мало времени еще прошло. Да? Действительно, за Трампа голосуют не только, конечно, рабочие. За Трампа голосуют жители в глубинке в основном. Да? Это не только рабочие, но это и фермеры, и множество других служащих, кто угодно. Да? И пенсионеры, кто угодно. Понимаете? То есть те люди, которые... Понимаете, мир сейчас делится, идет противостояние такое глобальное между мировым мегаполисом, так я условно это называю, и мировой глубинкой. И вот мировой мегаполис уже живет в 21 веке, и здесь произошли и как технологические, экономические, культурные, какие угодно, сексуальные модернизации и изменения. А глубинка живет еще в 20 веке и мечтает, вернее, о том, чтобы он возвратился. Они живут, скажем так, пытаются жить в 20 веке, но это уже сейчас невозможно. Идет 21-й. И Трамп для них это был вот такой Орфей, который проведет, значит, в счастливое время 20 века, когда было материальное производство развивалось, ты в той же Америке была, значит, для людей неквалифицированного именно физического труда работа, когда были устойчивые, значит, семейные ценности, когда клерикализм, в общем-то, был особенно в американской глубинке, но он абсолютно, значит, никто не подвергал его сомнению, его господство в культуре, ну и так далее, и так далее. Поэтому за это голосует глубинка, и действительно в этой глубинке живут люди несостоятельные, да, не богатые, мягко говоря, это даже не средний класс, это ниже среднего, и даже мы видим по уровню жизни республиканских штатов, уровень жизни в среднем там ниже, чем в демократических штатах. Понятно, что уровень жизни где-нибудь в Оклахоме, Айдахо или там Индиане ниже, чем в Калифорнии и в Нью-Йорке. Вот. И понимаете, у них, да, и этих людей развели, что называется, Трамп, трамписты, мага, вот именно образом возвращения в прошлое. И они этого ждут, и, конечно, они понимают, что миллиардеры тоже богатеют, но тут надо понять американскую психологию, да. В Европе другое, в Америке же как рассуждают люди. И, кстати, мои американские...
Американская мечта.
Да, мои американские друзья об этом говорят, что если человек там неудачник, собственно, он не просто неудачник, он неудачливый миллиардер. То есть он должен был быть миллиардером, но в силу стечения обстоятельств ему просто не повезло.
У нас вся страна таких. Да.
Да, то есть ему просто не повезло в жизни, да, но другому повезло, ну что же делать. Поэтому они, я думаю, это проглотят. Знаете, что они не проглотят? Когда они поймут, что вот эти сказки Трампа, да, миф Трампа о Золотом веке, возвращение в Золотой век, он же прямым текстом об этом говорит, значит, что это не работает. И для этого должно пройти достаточное количество времени. Когда они увидят, что инфляция не падает, как обещал Трамп, а наоборот растет, она неизбежна. Во-первых, она и сейчас растет, а будет расти галопирующими темпами, даже в результате одних пошлин, увеличения радикального пошлин на китайские товары, потому что китайские товары – это значительная часть потребительского рынка. А тем более вот эта хатизация экономики, эта рецессия, она тоже будет бить по материальному благосостоянию этих людей. То есть они увидят, что ничего, золотой век не наступает, значит, заводы не вдруг, понимаете, уже Трамп же он должен был движением, легким движением руки возродить вот этот ржавый поезд, так называемый США. Там должны были заводы опять подняться откуда-то из пепла, я не знаю, из руин, и люди пойти опять стройными рядами, заводской гудок в 5 утра их, значит, настроить на работу, и они станут, к счастью, конвейером. Видимо, они об этом всю жизнь только мечтают. Вот. Но этого ничего не будет. Я думаю, что уже к выборам, промежуточным выборам, до которых осталось чуть больше полутора лет,
Конгресс.
выборов в Конгресс, да, уже к тому моменту, я думаю, будет сильное разочарование именно у этих людей.
Да. В официальном аккаунте иммиграционной таможенной полиции США, вот тоже хотела показать фотографию для наших зрителей, значит, в Твиттере накануне выложили картинку с надписью. Вот, Андрей, если можешь, покажи, пожалуйста, как там написали. Значит, вот. Тут такая картинка. Если это пересекает границу США незаконно, это наша работа. Остановить это. Люди, деньги, товары и идеи. Ну, наверное, это как бы против мигрантов было направлено, естественно, но почему-то здесь еще слово «идеи» промелькнуло. И как можно объяснить, теперь будет в США вестись борьба с незаконными идеями? Просто дело в том, что его потом это сообщение удалили, вот это вот объявление, но картинку, видимо, что делали заранее, подготовились, что мы теперь вот будем бороться с этим. Как это можно интерпретировать?
Ну, как, понимаете, интерпретировать можно только одним образом, что вот это мага, да, то есть Трамп и его секта, его сторонники, его вот этот орден меченосцев Трамп, имени Трампа, они, конечно, хотели бы установить в США официальную идеологию, некую такую форму тоталитаризма, да, вот такая идеология ультраконсерватизма, клерикализма, значит, такого реакции, попытки вернуть мир, как я уже говорил, к неким патриархальным стандартам. Вот. Это все они, конечно, хотели бы. Но, к счастью, в США пока, по крайней мере, это невозможно. Да, у меня есть друзья, некоторые демократы в Америке, которые очень этого боятся и периодически даже там алармистские какие-то посты пишут. Но все-таки, вот анализируя ситуацию, трудно сказать, что это пока возможно. Тут, понимаете, помимо того, что, да, существуют институты, которые продолжают сопротивляться вот этому трампизму, в том числе суды, что видно уже брожение в Сенате, в том числе и среди республиканских сенаторов, я это тоже мощная сила Сенат США, что СМИ продолжают существовать, и никто, конечно, не может ввести монополию на средства массовой информации государственной, как это сделали в России, в США. Вот, помимо всего этого, есть еще один момент, который внушает оптимизм. Понимаете, Трамп демонстрирует, может быть, это для его сторонников и плохо, но для людей демократических, либеральных взглядов это хорошо. Трамп демонстрирует не только вот какие-то попытки, да, вот ввести, не знаю, там какие-то патриархальные стандарты установить, начать какую-то экспансионистскую политику на международной арене в стиле там до начала 20 века, ну, за направлении той же там Гренландии и прочее, прочее. Но он и демонстрирует полную неэффективность. Понимаешь, если человек неэффективен или политик неэффективен, менеджер управления неэффективен, то он неэффективен во всем. И он неэффективен даже в установлении вот этого нового трампизма, да, как формы какой-то авторитаризма или тоталитаризма. Он и в этом неэффективен. Он не в состоянии созидать даже что-то отрицательное и негативное. Он в состоянии только хаотизировать. Вот пока в этом он мастер. Он мастер хаотизации всего, политикума американского, рынков и так далее, и так далее.
Да, ну вот мы в шоке пребываем каждый день от новых заявлений Дональда Трампа, а что там в Америке происходит, я даже себе представить не могу, поэтому можно понять ваших друзей-демократов. Игорь, вы автор концептуального исследования «Прорыв в будущее. Социология интернет-революции». Вот это исследование вышло в 2007 году, так как оно посвящено соцсетям, социологии соцсетей, прямой демократии. Вы... Вот с сегодняшнего дня, как смотрите на свою эту работу, не угас ли у вас такой технооптимизм? Потому что, да, соцсети развиваются, и люди общаются свободно, могут выражать свое мнение, но при этом этими технологиями активно пользуются правые популисты, такие как Дональд Трамп, Марин Ле Пен, АДГ в Германии, ну и прочие их коллеги, товарищи. Что с этим делать? Это в самих соцсетях что-то не так, в этой архитектуре изначально? Или просто сегодня у власти не те политики, если будут правильные политики, то их, эти соцсети, можно будет использовать на благое дело и прямую демократию вот установить, как вы писали.
Да, там, кстати, в этой книге только последняя глава этого посвящена. Угу. Да, такой, видимо, маркетинговый вход вы где-то объявление прочитали, потому что это как бы такая жареная тема, и даже тогда было. Вот, но там книга гораздо глубже, она в основном вообще как бы о таких общественных процессах в силу в целом, а не об этом. Ну так вот, а возвращаясь к этому, к моему оптимизму, связанному с интернет-демократией, там, е-демократией, прямой демократией и прочее, прочее. Безусловно, те возможности, которые появились в результате новой вот этой информационной интернет-революции, да, которая произошла в конце 90-х, в начале нулевых, их можно использовать, как и любые технические возможности, как во благо, так и во зло. Понимаете? Любой инструмент, фактически технический, можно использовать и во благо, и во зло. Вот. И любое технологическое усовершенствование, оно вело к какой-то реакции. То есть к тому, что эти усовершенствования имели негативные последствия в целом для общества. Если мы вспомним, что когда появились промышленные машины, промышленная революция в 19 веке произошла, вот сначала в Англии, потом по всей Европе, то это тоже было очень больно ударило по многим рабочим, работникам, которые лишились работы. Начался буквально голод там был в разных странах. Было движение лудистов, которые уничтожали, разбивали эти машины. Причем это были не какие-то там дикари, они были, в общем-то, рационально устроены. Они считали, что для них это зло. Да? Но потом как-то история вырулила, вот эта ситуация была нивелирована и вырулила на прогресс, на технический прогресс. И, в общем-то, благодаря этой промышленной революции удалось накормить сначала европейцев, а сейчас, большую часть, наверное, человечества. Накормить, обеспечить, как говоря, терминологии Маслоу, базовые потребности большинства людей. Да? И то же самое с интернетом. Безусловно, эта технологическая революция, она сейчас используется в значительной мере силами, скажем так, отрицательно воздействующими на общественный прогресс, на какие-то процессы общественные. Это действительно ультраправыми, всякими конспирологами и прочее, прочее. Но неизбежно, конечно, это болезнь временная, да, это детская болезнь нового информационного общества. Я думаю, что со временем это все вырулит так же, как и промышленная революция, в позитив. Понимаете, тут же какая была история. Демократия тоже, кстати, воспринималась очень изначально многими негативно и вела даже к негативным последствиям. Например, вы помните, да, у Ортега и Гассета «Восстание масс», то есть он рассуждал о том, что произошло в результате того, что сословное общество было разрушено, и люди получили политические права, те бывшие представители бывших сословий, которые раньше их не имели. Вот произошла такая вульгаризация общества, массы восстали и потянули вот куда-то, от высокую культуру разрушает, вульгаризирует общество и прочее, прочее. Но сейчас мы, конечно же, привыкли к тому, что никакого сословного общества нет нигде, и, соответственно... относительно, да, конечно, да, в России, может быть, существует, да, чекисты любят говорить, что они, Патрушев об этом говорил, что они новое дворянство, но в других в Европе, например, в Германии, например, никакого сословного общества нет, даже близко. Так вот, и существуют демократические институты, как бы никто не собирается отказываться от всеобщего избирательного права, и это восстание масс, оно уже, скажем так, негативные его последствия, они во многом преодолены. И сейчас это воспринимается как данность, скажем так, от которой трудно отказаться. Наши права всех людей и так далее. И так далее. То же самое и с новым восстанием масс, потому что интернет-революция тоже восстание масс, там массы получили не не просто возможность голосовать, пассивное избирательное право или куда-то выдвигаться, они стали субъектом информации. Понимаете, раньше они были только объектами. Раньше, значит, вещало там в традиционном обществе. Политики вещали, телевизор вещал, а массы, они были объектами. А сейчас массы пишут, строчат в социальных сетях. Значит, понятно, что уровень там не очень высокий, большинства, но зато люди получили голос. И это очень важно. Они стали субъектом информации, они сами что-то несут, сами доносят свои мысли. Да, сейчас детская болезнь, люди к этому не готовы оказались, они готовы верить в любую чушь конспирологическую, но не все, конечно, многие, какую-то ультраправую, ксенофобскую и прочее. Но я думаю, что так же, как и с демократией, все это вырулит в какое-то время, через какое-то время на позитив и будет, наоборот, триггером для развития дальнейшего демократических процессов и вообще как бы социального какого-то прогресса и общества в целом.
А как это изменится? То есть факт-чекинг нужно вводить, как было, например, в Фейсбуке, и который сейчас Трамп отменил, или это, наоборот, как бы разрушает свободу слова, нарушает, по крайней мере. Каким образом это все переформатируется? Или просто там, уровень образования повысится, школьного, университетского? То есть, чтобы, например, не заходили огромное количество людей на конспирологические сайты и не обсуждали теории заговоров всевозможные, которые мы любим.
Нет, знаете, это только может быть естественный процесс, тут ничего не сделаешь, там, запретами всеми этими. Ну, можно, конечно, запрещать откровенные там призывы, понятно, к насилию, какие-то ксенофобские вещи, ну, можно запрещать, но которые именно под уголовные статьи соответствующих кодексов, да, в соответствующих стран, я имею в виду, например, в Германии нацистская пропаганда запрещена. Понятно, что и в социальных сетях она тоже запрещена, это естественно. Но как-то пытаться, вот как это делал Цукер, да, вылавливать блох в Фейсбуке у каждого, я сам от этого страдал, у меня периодически посты удаляли, но это просто смешно, да. Это просто было смешно, трата денег безумная, а то с нулевым результатом. Вот, но действительно должны пройти какие-то естественные процессы, понимаете? Люди должны наесться этого, потому что всегда возникает, когда появляются новые возможности, какой-то нездоровый ажиотаж. Понимаете, когда же люди, которые сейчас верят конспирологам, вот, например, вот Трампу, да, вот такая прививка, вот прививка от правого популизма, это Трамп. Вот я думаю, что и первый срок же он держался более-менее в рамках приличий. А сейчас он абсолютно, что называется, отвязался. Белые, то есть в Белом доме взрослых больше нет, а те, кто там взрослые, они притворяются детьми и охотно ведут себя как в детском саду, чтобы понравиться своему хозяину, да, Трампу. Я думаю, что для американцев это будет прививка вот именно от правого популизма. И в следующий раз те люди, которые покупались на все эти твиты безумные Трампа в свое время, они, получив, что называется, по мордасам повышением цен, падением экономики и так далее, они поймут, что с этими шутки плохи. Да? Если не все поймут, конечно, секта останется какая-то, но большинство поймет. И вот такие вот процессы естественные, когда сами же вот эти популисты, они будут разочаровывать свою паству, а они неизбежно будут разочаровывать свою паству, это будет содействовать повышению трезвомыслия и рационального вообще мышления людей, которые сидят в этих сетях. И я думаю, этот процесс естественный, хотя и не скорый.
Да, Игорь, ну вот как социолог, можете объяснить, как поменялось поведение, может быть, общества с появлением соцсетей? Просто вот, например, они теоретически должны были способствовать самоорганизации, там, горизонтальным связям, да, но у нас, в России, по крайней мере, общество очень атомизировано. А соцсети развиты прекрасно, цифровизация на высочайшем уровне. И вот наши коллеги, которые там переезжают в Европу, жалуются, что вот Германия, например, да, не такой уровень цифровизации. А толку от этого нет. Люди сидят, каждый сам за себя, и нет какого-то от этого прока. Я имею в виду с точки зрения развития демократии, опять же, той же, которую вы писали.
Ну, понятно, что каковы, может быть, при тоталитарной, по сути, диктатуре, которая в полицейском режиме, который установлен в России, развитие демократии. Понимаете, понимаете, технология, это, конечно, хорошо, да, но если политическая система перпендикулярна демократии, то как можно там объединяться? Понимаете? Да попробуйте объединиться в какой-нибудь комьюнити в социальных сетях, антивоенной, например, в России. Я думаю, что там завтра к вам придет товарищ лейтенант, да, с обыском, понимаете, или гражданин лейтенант, уже он больше не будет вам товарищ, будет только гражданин. Так что это все абсолютно для России, ну, невозможно совершенно. Другой вопрос в демократических странах, что происходит, той же Германии, да. Безусловно, так же, как и в США, этими инструментами пытаются пользоваться конспирологи, во-первых, ультраправые, ксенофобы, пытаются использовать социальные сети в своих целях. Я сказал же, что это болезнь роста, такая,
да,
знаете,
да.
Детская болезнь левизны, где,
помню.
Это детская болезнь провизны, и это может пройти только со временем.
Да, Игорь, но все-таки вот уточню последнее по этой теме. Получается, что это не то, что, например, демократы не дорабатывают или там социал-демократы в Германии не дорабатывают, а просто вот такая вот детская болезнь вот этих соцсетей, и потом это как-то пройдет. Может быть, просто социал-демократам, Шольцу нужно использовать, активнее вовлекаться в эти соцсети, активно там пропагандировать как-то свои идеи, просто общаться с аудиторией, принимать какие-то хотелки от людей.
Это, безусловно, так, но это как бы технология. Понимаете, мы сегодня две темы параллельные затронули, а в действительности они связаны. Первая тема – это о том, что мировая глубинка, которая не хочет жить в 21 веке, противостоит мировому мегаполису. И вторая тема – о том, что развитие интернет-технологий, социально-сетевых технологий, социально-сетевых коммуникаций, она сейчас не является триггером, наоборот, демократических каких-то перемен, а скорее выгодно силам прошлого, да, для манипуляции, силам вот этого реакции, как говорили раньше, да, принято было. Так вот, это вещи взаимосвязанные. Мировая глубинка, которая была лишена, по сути, голоса, она благодаря элиты, да, и всякие продвинутые люди, не обязательно богатые, а продвинутые, скажем, это, конечно же, мегаполис. Вот. И эта глубинка была лишена, она приобрела благодаря этим новым технологиям голос, и она, как раз она стала объединяться. И вокруг Трампа, кстати, стали объединяться те люди, которые даже на выборы не ходили, понимаете? Эти редники американские, многие не ходили даже вообще на выборы. А сейчас они, благодаря Трампу и благодаря этим информационным технологиям, они стали объединяться и активно участвовать в политическом процессе. И это казалось негативно. Негативные последствия от этого начались, да? И вот эти темы действительно, они взаимосвязаны. Сейчас в Германии то же самое, то же противостояние глубинки немецкой и мегаполисов. В мегаполисах голосуют, это просто видно по голосованию. Кстати, не только в Германии, но и в Венгрии, в Турции, в Польше. То есть в мегаполисах голосуют за демократов, социал-демократов, либералов, левых, кстати, тоже. В Берлине, кстати, левый город. Вот. Но гораздо меньше или почти не голосует за правых популистов. А за правых популистов голосует активнейшим образом немецкая, особенно восточно-германская глубинка. Там они просто получают большинство. То же самое, кстати, и в многих других странах. Эта вот глубинка, собственно, и она использует, да, для того, чтобы обрести субъектность, в том числе информационные технологии. Но почему как бы я все-таки исторический оптимист? Потому что глубинка все-таки не может выиграть у мегаполисов. Такой, может только временно как-то взять Вандея, да, может взять реванш над Парижем только временно. Понимаете? Потому что все-таки будущее за мегаполисом, будущее за теми тенденциями, теми социальными трансформациями, которые назад уже не повернуть, и которые произошли последние десятилетия почти во всех сферах жизни.
То есть получается, что противоречие между городом и деревней сохранилось и по сей день, хотя казалось бы. Здесь Илья вам задает вопрос в чате нашей трансляции. Что Игорь думает о ситуации в российской политической иммиграции? Распри – это вечное состояние, часть политической иммиграционной культуры, или договориться все же можно?
Ну, понимаете, конечно, это распри, вообще это нормально, да, для политической жизни. Единство, там, такое монолитное единство бывает только в тоталитарных странах и на кладбище еще, да. Значит, потому что любая демократия, любые какие-то политические процессы конкурентные, они предполагают выяснение отношений, там, разборки какие-то и прочее, прочее. Поэтому это абсолютно, вот когда говорят, вот почему вы не объединились до сих пор, ну, это утопия, понимаете, абсолютная утопия. Никогда никогда в жизни не объединялись никакие эмиграции, в том числе и из России. Ну, вспомните, да, первая волна эмиграции там доходила вплоть до всяких столкновений насильственных, да, в свое время отец Набокова погиб в результате покушения, правда, не на него, а на Милюкова, на другого белого эмигранта. То есть это был, ну, было всегда. И третья волна эмиграции, диссидентская, там тоже были постоянные разборки, постоянно выясняли отношения там Солженицын и либералы, так как он называет, популисты, Максимов континент выяснял отношения тоже там с другими, ну и так далее. Все было постоянно. Так что здесь я не вижу ничего сверхординарного, это абсолютно нормально, и это было, есть и будет. Другой вопрос, что насколько это влияет на эффективность вот нашей, условно, нашей борьбы, пафосно говоря. Понимаете, на эффективность это тоже влияет мало, потому что я не верю ни в какую эффективность здесь, в данном случае, что да, сейчас бы объединились все эмигранты и вдруг что-то изменили. Как? Нет инструментов. Вот мы говорили про Трампа, что у него есть хотелки, но нет инструментов их реализации. Но то же самое у нас. У нас есть взгляды, у нас есть желания, у нас есть даже какая-то воля, наверное, к чему-то. Но инструментов реализации ее нет. Потому что воздействовать сейчас из эмиграции, да изнутри страны, на складывающийся тоталитарный путинский режим практически нет никаких инструментов. Ну как мы это сделаем? Да, мы говорим, мы про, как и делала третья война, первая волна, но мы говорим, мы пишем, мы там какие-то акции устраиваем. В том же Берлине недавно же было 3 подряд акции. Но, как я уже сказал, это, наверное, нужно, да, чтобы такой как-то на будущее, да, чтобы огонек не затух, чтобы он продолжал гореть, да, чтобы. Но фактически какого-то практического результата я не вижу. Понимаете, есть часть эмигрантов, вот они пытается создать какой-то бренд такой антивоенной России. И вот здесь, на Западе, его, ну так вульгарно говоря, продавать, да, что вот мы представители какой-то антивоенной России. Но, к сожалению, не только социологические исследования, которые мы, в общем, ставим под сомнение результаты, но и даже личные, просто личные коммуникации, личное общение с людьми, которые живут в России, они свидетельствуют о том, что какой-то влиятельный и потенциально эффективной антивоенной России, которая может изменить ситуацию, то есть как, в общем-то, не наблюдается.
Сейчас это просто,
да?
Запрещено. Просто это запрещено. Ну, вот, например, нас смотрят зрители «Живого гвоздя», большинство из них находятся в России, да и зрители, я думаю, других каналов, наших коллег, которые уехали, но, тем не менее, большинство зрителей их смотрят из России именно. Это и есть та самая антивоенная Россия. Ну, а те люди, вот, условно... Просто сейчас проблема в том, что чем дольше продолжается война, тем большее количество людей так или иначе вовлекаются в СВО, как у нас принято называть, потому что у кого-то там родственник по тем или иным причинам ушел. Люди там начинают, родственники, помогать, плести какие-то сети, и они все равно в это вовлечены уже. И что с этим делать? Как потом с ними находить общий язык? Как с ними общаться? Нужно ли общаться? Вот это вот вопрос большой. А то, что люди... Да, ну, смотрите, вот, Игорь, вы говорите, что нет антивоенного большинства, но даже опрос последней Леванды показывает, что большинство, ну, больше половины, по крайней мере, выступает за перемирие, а больше половины, там, порядка 60 с лишним процентов, выступает за переговоры. Ну, то есть каких-то таких милитаризованных слоев общества, ну, их нет. Ну, то есть есть какая-то минимальная часть, маргинальная, по большей части, 15%, которые прям, у которых кровь с клыков стекает. А так я просто не могу согласиться, что нет антивоенной России.
Я не утверждал, что нет антивоенной России. Я сейчас все подробнее расскажу, то, как да. Я вижу ситуацию, в том числе исходя из тех исследований, которые проводятся, и не только там понятно каким-нибудь ВЦИОМом, даже Левада-центром, но сейчас множество небольших социологических команд работает, в том числе и независимых, и в том числе используя методику, которая позволяет в значительной степени фактор страха учитывать при ответе на вопросы. Mm-hmm. Есть антивоенное меньшинство. Это действительно где-то тоже 10-15%. Оно есть. И в рамках страны это огромные цифры. Это миллионы людей, понимаете? То есть это там 10-15 миллионов людей. Это много, действительно, много. Но это антивоенное меньшинство, как вы правильно сказали, они действительно в нынешней ситуации не могут выражать свои мнения открыто. Оно терроризировано буквально властями, оно запугано. И, ну, я просто общаюсь с такими людьми. Многие говорят, я там боюсь говорить на работе, например, о том, что я думаю. То есть до такой степени уже, как в Советском Союзе фактически. И оно ни на что повлиять не может. То есть, понимаете, люди, которые вот торгуют брендом антивоенной России, они утверждают, что эти люди могут на что-то повлиять в рамках путинского режима. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Это я с большим уважением к ним отношусь. Действительно, а что делать? Да, не все такие герои, как Александр Скобов, который,
Скобов.
да, на суде там кричит, значит, просто смерть там
Это я вас
фашистскому.
обвиняю, да.
Да, это я вас обвиняю, смерть фашистскому преступнику Путину, он прямо на суде говорит. Вот. Но таких людей мало, и понятно, таких людей не может быть много, это очевидно. Так что никто не бросает камень, это прекрасные люди, 10-15%. Дальше, есть примерно столько же, но, по моим оценкам, несколько больше все-таки. Где-то все-таки больше, 15-20% людей, которых можно назвать такие действительно фашистоиды. Да? Это люди-милитаристы, действительно. Это люди, которые сидят в телеграм-каналах этих военкоров безумных, которые сидят и сопереживают во время всяких соловьевских этих, значит, шабашах ведьм, которые происходят на телевидении. Их, таких людей тоже в рамках страны довольно много. Но они не большинство. Они не большинство. Но их довольно много.
Так, а
Они, кстати,
большинство.
да, и есть большинство. Большинство людей, это вы правильно сегодня сказали, социально атомизированных, аполитичных, которые пассивно согласны с властью, что бы власть ни делала. Они пассивно с властью согласны. И перемирие будет прекрасно, очень хорошо. Война надоела всем, действительно. Завтра на Киев опять в наступление. Это, кстати, видно и по опросам. Да, ну значит, так надо. Но надо-то как надо, как говорили в одной рекламе, которая была во времена моей юности. Надо так надо, начальник сказал, понимаете? Вот, все. А эти люди, они пассивно поддерживают все, что исходит от власти. Они лишь, мы говорили о субъектности, они лишены полностью субъектности. Они только объекты информации, а не только объекты пропаганды. Пропаганды. Конечно, они готовы были бы прекратить войну, но если власть скажет воевать дальше, будут воевать дальше. И наймутся еще за деньги убивать украинцев, наймутся запросто, потому что власть сказала, что дело хорошее, а к тому же и деньги нужны, да, и кредиты надо достали. Этих людей, я, конечно, как в свое время там Зеленский сказал, что он не уважает россиян. Конечно, нельзя сказать, что я всех россиян не уважаю, но таких людей я не уважаю, потому что они пассивно могут стать преступниками. И фактически даже многие становятся. Вот. Значит, это вот такое пассивное. Завтра, кстати, выйдет какая-нибудь Андреева и скажет по телевизору, что в стране произошли большие изменения, собрался Совет Безопасности России под председательством, там, я не знаю, Собянина. Значит, Владимир Владимирович Путин в связи с стойкой неспособностью исполнять свои обязанности в связи с стабильным психическим заболеванием, да, отправлен в Казанскую спецпсихбольницу, где его активно лечат, да, а мы устраивали, ну, у нас в России, значит, перемены, будет новое правительство, будут там выборы скоро, а вообще как бы вся эта политика последних лет признана неправильной, нас Путин поссорился с братским украинским народом и с Западом, который необходим нам для того, чтобы поддерживать экономическую ситуацию в стране, в стабильности и даже достигать какого-то прогресса и повышения уровня жизни. Все, население, вот это пассивное большинство, оно кивнет головой, все примет и совсем согласится. Вот те фашистоиды, о которых я говорил, те же там 15%, они выйдут на улицы, но сразу получат от ОМОНа люлей и разбегутся. И разбегутся трусливо, как всегда, потому что они трусливы, они только мирных украинцев убивать готовы. Вот, а они видно, как они своего Стрелкова защищали, как они Пригожина своего поддерживают. То есть они, конечно, как только поймут, что запахло жареным, они все испугаются и спрячутся. Но, как я уже сказал, вот эти изменения, они, с моей точки зрения, могут произойти не в силу восстания вот этой антивоенной России, а в силу каких-то верхушечных переворотов, верхушечных каких-то склок, конфликтов, там и так далее. Мы видели в истории России это неоднократно, там можно вспомнить более старую древнюю историю там Павла I, которого убили ближайшие приближенные, да, и по сути сам переворот не убийство его царя, а сам переворот был согласие его детей старших сделан. Вот. Или вспомним, как Хрущева снимали, его же, те же, кого он вытащил буквально наверх все эти Брежневы там и прочие. Вот. И ты Берию в свое время, дружок Маленков и Хрущев, Хрущев уничтожил. То есть я не верю в единство российской верхушки. Я вижу, что ситуация там нестабильная. Действительно, им война не нужна, потому что она сильно бьет по их привычному уровню жизни, привычному качеству, вернее, жизни, да, привычным практикам социальным, там, ездить по всему миру, везде чувствовать себя таким участником небольшого, маленького мира миллиардеров, сверхбогатых и прочего. Сейчас они этого лишены, да, и у них есть мотивация убрать Путина. И я думаю, что, и, кстати, что характерно, сейчас эта мотивация усиливается, потому что Трамп фактически предлагает мир на выгодных для России путинской и даже для путинской верхушки условиях, а Путин, как мы видим, саботирует эту ситуацию, саботирует, по сути, переговоры. Поэтому мотивация для его приближенных убрать его увеличивается. Так что вот именно здесь я вижу какие-то возможности, неочевидные, но тем не менее, возможности для изменения ситуации.
Ох, ничего себе, большинство экспертов предполагают, что поменяться что-то может только по физическим причинам, поскольку элита труслива, вот как эти части Z-патриотов, про которых вы говорили. Разве не так? И она труслива, она тоже разрознена, и каждый боится, там, не знаю, ну, объединиться с кем-то, поскольку другой донесет, например, Владимиру Владимировичу, что вот вас там сместить хотят.
Это безусловно так, это безусловно так, и это безусловно снижает шансы на это. Я же не утверждаю, что эти шансы, ну, очевидны, да? Но шанс есть. Почему я утверждаю, что шанс есть? Опять-таки, лучше всегда, чтобы понять будущее, надо обратиться к прошлому. Уж более трусливых, подлых и тоже, кстати, атомизированных, да, людей, чем окружение Сталина, трудно было просто представить себе. Это люди, которые просто на подлости пролезли, на брюхе, унижаясь перед своим паханом, они пролезли сброд с тонкошеих вождей, как о них Мандельштам писал. Да? Вот этот сброд с тонкошеих вождей, тем не менее, после смерти Сталина смог сначала уничтожить самого из них и, наверное, единственного из них сильного человека, это Берию. Потом, значит, провести десталинизацию, потом Хрущев смог там оттереть других вождей, и потом другие уже хрущевские, но такие же тонкошеи, такие же трусливые люди смогли убрать Хрущева.
Но это после Брежнев, смерти Сталина все-таки, да.
Да, да. Брежнев, например, там, я не знаю, Суслов какой-нибудь, Косыгин, не то что не были героическими людьми, они были абсолютными ментальными обывателями, трусоваты, очевидно, были. Тем не менее, они смогли объединиться и сместить своего благодетеля Хрущева. Я думаю, что условные какие-нибудь Собянины и Мишустины не более трусливы, чем какие-нибудь Брежневы и Косыгины. Примерно одинаковые бюрократы. Но и поэтому, как я уже сказал, если тогда получилось, как говорят немцы, warum nicht, почему не получится сейчас? Теоретически это возможно.
Да, и завершающий вопрос, это у нас время уже вышло, здесь задает Алена. Спросите, пожалуйста, у Игоря, связывает ли он свое будущее с Россией, планирует ли вернуться?
Знаете, честно вам могу сказать, я не планирую вернуться в ближайшее время, по крайней мере. Но сейчас понятно, я даже теоретически не могу вернуться, меня посадят сразу же, да, я думаю, примут прямо в аэропорту. Вот. Что касается, если вдруг наступит Россия, прекрасная Россия будущего, честно могу сказать, я не верю, что она наступит в обозримом будущем. Я о другом мечтаю. Я мечтаю о том, чтобы наступила безопасная для окружающего мира Россия будущего. Потому что Россия настоящего при Путине, к сожалению, является глобальной угрозой мировой войны, ни больше, ни меньше. Европейцы именно так это оценивают. Германия готовится к нападению, реально готовится, официально готовится к нападению путинской России на НАТО до конца десятилетия. Об этом говорят и министр обороны, и руководители разведки немецкой и так далее. То есть вот я на что как бы надеюсь, что все-таки в России наступит такое время, когда Россия будет безопасна для окружающего мира, будет безопасная Россия будущего. Вот я тогда, конечно, туда, может, с удовольствием приехал. Стал бы я там жить, это вопрос. Ну, как посмотрим, что там будет. Но я не верю, что там будет какая-то демократия, права человека на нашей, по крайней мере, я уже не очень молодой человек, может быть, как Ленин говорил, да, молодое поколение, может быть, доживет до революции, а я вряд ли, это правда было в 17 году, как раз перед революцией, буквально за месяц. Так вот, в общем, я, честно могу сказать, не очень верю, что я до этого доживу, в активном, по крайней мере, состоянии. Вот. Но доживу, если приеду, посмотрю, конечно.
Ну, так как вы исторический оптимист, то нужно и дожить, и пережить, и не только безопасную Россию для других стран, но и прекрасную демократическую Россию хотелось бы все-таки застать. Но план минимум – безопасную для других стран. Все, на этом мы сегодня определимся. Друзья, еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях был Игорь Эйдман, социолог, публицист и автор телеграм-канала «Эйдман News», на который вы можете подписаться. Спасибо огромное, Игорь, за беседу.
Спасибо вам, что пригласили. Всего доброго. До свидания.
Спасибо огромное. До свидания. Друзья, никуда не уходите. Через несколько минут программа «Лукавые цифры».